Тема сегодня обширная, очень значительная для познания себя, мира, эволюции, нашей эволюции, человеческой эволюции, эволюции чувств, глубины чувств, сознания, эволюции семейных традиций, эволюции общества. Если мир живых существ эволюционирует инстинктивно, по законам природы, они не знают, что это эволюция, существа, они живого соответствуют, не сознают этого, они просто живут инстинктивно. Это отдельная тема, как он эволюционирует, но есть эволюция. Но когда мы говорим о человеке, гомо сапиенс, то речь идет уже не об эволюции, не совсем точное выражение, а скорее самоэволюция, самопознание. То есть человек должен знать цель эволюции. Это уже для человека. Поэтому он приходит в этот мир, где уже есть знания. И законы природы есть. Школа, есть заведение, где он получает образование. И он знает уже о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое любовь, что такое счастье. Он уже получает эти понятия, он получает способность говорить, излагать свои мысли и чувства. То есть это очень утонченное, особое существо человек. Так и написано в древних трактатах. Это редкая ценность – родиться человеком. И у нас возникает вопрос, а кто я, собственно говоря, и как быть собой? Ведь мы же смотрим на окружающий мир, и мы, собственно, живем, подражая чему-то. С одной стороны, это правильно, потому что мы учимся. Мы хотим быть лучше, лучше говорить, лучше думать, лучше выглядеть, иметь какую-то славу в этом обществе, успех, богатство, тут много ценностей нас окружает. Поэтому мы подражаем то, чего мы не имеем, мы имитируем как-то. Выглядим как богатый человек. Можно сымитировать. Можно сымитировать, быть умным человеком, как-то выражаться, уместно научиться, даже не обладая какими-то знаниями. То есть мы живем вот в такой способности, как бы приспосабливаться, имитировать или подражать. А кто же вот я сам по себе? Есть ли в этом ценность? И мудрецы говорят, это главная ценность. То есть каждый является этой неповторимой ценностью. Но ее нужно найти. Вот эту неповторимую свою природу. Неподражаемую, неописуемую духовную природу. И быть собой, с одной стороны, если мы думаем об этом, что это значит? Ведь люди разные, есть люди хорошие, есть люди не очень хорошие. Как это понять? Есть друзья, есть враги, есть те, кто любит, те, кто ненавидит, есть злые, завистливые, есть добрые, есть мудрые. Это как понять быть самим собой? Оставаться тем, кем я есть? Хороший или плохой? Это хорошо? Нет, тут непонятно, нехорошо. А что это значит быть самим собой? Значит, нужно выяснить, какие бывают формы счастья в этом мире. Ведь каждый счастлив по-своему уже. И все же нам недостаточно. Давайте обратимся к санскриту. Сейчас я вспомню. Пара, дука, суки. Такое выражение. Пара, дука. Дука – это страдание. Суки – счастье. Сука. Дука – сука. Кам. Кам – это означает пространство. Здесь большое пространство, большой зал. Кам. Есть маленькое пространство, суженное. Есть тесное пространство. Есть невыносимо до страха замкнутое пространство. Это дука. Замкнутое, тесное, недостаточное пространство для жизни. Мало денег, маленькая квартира, маленькие знания, способности. Все не хватает мне. Дукхам. И сукхам много. Большое пространство, большие знания или богатство. Ну, вот. Дукхам, сукхам. Что за выражение? Пара, дука, сукхам. Дух, значит, человек страдает от того, что кто-то счастлив. Мне плохо. Я живу хуже других. Другим больше, мне меньше. Я испытываю страдания. Другой вариант – пара, сука, духи. Наоборот. Пара, сука, духи. Сука, я счастлив, счастлив, когда другие живут хуже меня. Или страдают. На этом нет разницы, я чувствую себя хорошо. Счастлив. Я успешен. Я лучше других. Лучше кого-то, в этом случае. Не хуже других. Это различные виды счастья. Можно наслаждаться несчастьем других, можно страдать от счастья других. И есть другая категория. Пара, сука, суки. Он счастлив, когда счастливы другие. Только так. Он не может по-другому счастливым. Это относится, допустим, к семье. Ну, муж, жена, дети, родственники, близкие люди, любимые люди. Там, где есть любовь, мы уже видим этот принцип, он применяется. Мы, видите, по-разному действуем по отношению к разным людям, в разных ролях выступаем. И мы не можем быть счастливыми, если наши дети несчастны. Жена не может быть счастлива, если муж несчастный. То есть близость отношений возводит нас на уровень счастья, а других больше чувствуем. Готовы жертвовать собой ради того, чтобы другие были счастливы. Мои дети счастливы, слава Богу, мне много не надо. Я доволен, когда мои дети счастливы. Есть такие люди, называются великие, когда они видят весь мир, вот окружающий, или свою страну, или общество, как свою семью. И вот страдают люди, тоже страдают. Они пишут такие книги, что делать, кому нужно жить хорошо, и беспокоиться о том, что кто-то страдает, и много страданий. Кто-то там умирает от болезни, кто-то убивает другого и так далее. Они беспокоятся, не чувствуют это. То есть они одаренные каким-то тонким восприятием жизни, живого. Как бы они, ну, духовные, так сказать. Потому что материальное сознание, ну, другое. Один человек, мой знакомый, хотел убить кошку. Она там бегала по двору. Взял большой камень такой и стал буквально вот так вот. Хотел просто убить ее камнем. И я сказал, зачем ты это делаешь? Зачем ты будешь убить кошку? За что? Это она тут гадит посюда? Говорю, ну она же живая. Нет, она не живая. Это просто животное, там нет сознания, нет разума. Она ничего не понимает. Говорю, как же, смотри, она боится тебя. Она же чувствует. Твой гнев, твою злобу, она же чувствует так же, как и ты. Он бросил камень. Ему показалось, что это правда. Посмотрел на кошку, вдруг понял, да. Она меня боится. Он не стал убивать. Но мне было страшно наблюдать эту сцену. А он хотел получить удовольствие, то, чтобы она не гадила. Следил за порядком в своей как бы области сознания, не учитывая сознание другого живого существа. Не понимая, не чувствуя этого. И это лучшая из этих категорий пара, сука, суки. Но есть еще выше, наивысшее сознание человека. Пара, духа, духи. Он страдает, когда страдают другие люди. По-настоящему сильно начинает страдать, переживать. Это особая чувствительность, особенно развитое тонкое сознание. То есть как бы человек предназначен для очень тонких чувств. Эти тонкие чувства, они связаны, конечно же, с любовью. И вот быть самим собой, это быть, значит, любящим, счастливым человеком. Хотя есть разные люди. Конечно, не сразу можно стать таким мудрым, любящим человеком. Но мы должны знать, что такое человек. То есть мы же учимся, если мы хотим быть счастливыми, то нужно знание о счастье. То есть мы учимся, что же такое счастье, что такое быть счастливым и любящим человеком. И тут есть еще категории, оказывается. То есть на санскрите они выглядят так. Категория тару. Человек тару. Что такое тару? Дерево, растение. Человек растение. Что за человек? Человек заблокированный, закомплексованный, скованный. Его разум скован неким страхом, невежеством. Он боится выразить свои мысли, даже не знает, как выразить свои мысли или чувства. Он что-то чувствует, но не может понять, что происходит в его жизни. Он живет как бы рефлекторно. Знаете, рефлекс. Есть такое явление. Рефлекс мы по биологии изучали. Вот лягушечка там, биологи там, отрезают ей голову, зажим делают и демонстрируют. Вот безголовое существо, только тело. Нет управляющего центра. И колят лапку этой лягушки. И оп! Рефлекс. То есть не нужно слить. Сознание не нужно. Есть просто функция чисто телесная, механическая, биологическая. Янтра называется на сути. Машина. Дотронешься, оп, рефлекс. Неосмысленное действие. И вот на этом уровне тару человек, оп, женился. Оп, развелся. Оп, еще раз женился. А как? Я не знаю, так получается. Я не могу планировать свою жизнь, не могу управлять своей жизнью. Я не понимаю, как это делать. Я живу рефлекторно, я реагирую просто чисто рефлекторно. Я сам не понимаю, как я живу, и зачем живу, и куда иду. Просто реагирую, и все. И обычно эти люди живут в сторону приятного, а в сторону приятного избегают, неприятного избегают. Это единственный ориентир. Приятно идут туда. Неприятно – не идут туда. Отсюда возникает что? Интоксикация, наркомания. Ну, все вот эти удовольствия. Приятно. И он не осмыслит, что это путь деградации. Он теряет себя, на самом деле. Впадает в еще больше невежества. Это тару. Находит утешение именно вот в интоксикации, что тут они как-то вот отпускают, зажим этот блок, отпускают, они начинают себя вести так, что лучше бы молчали вообще. Вот такие вот вещи странные у человека тару. Другая категория, немножко выше, матсья. Матсья означает рыба. Рыба. Что за сознание? Человек-рыба, он рыбует два глаза и посередине рот. И вот она смотрит, что плывет к ней в рот. И то, что в рот к ней плывет, она хватает. Так она живет. Вот все ее сознание в этом. Но если что-то проплывает мимо рта ее в другой рот, она обижается. Ведет же дуракам. Дуракам везет всегда. Да. Мне всегда не везет. Обижаются на жизнь, обижаются на других людей, критикуют все на свете. Но они ждут, когда именно к ним придет счастье, ждут и даже требуют этого. И всегда обижаются и упрекают других. Жена упрекает мужа, что мою жизнь угробил, ты мне так счастья не принес, и денег не принес, и то не принес, и все эти задачи не выполнил. Мою жену упрекает, что ты тоже меня не любишь, как я хотел. Это матсья сознания. Ну, еще выше категория. Чем выше, тем опаснее, в принципе. Пашу. Пашу значит человек-животное. То есть это особый тип агрессивных людей, несколько агрессивные присутствие объектов чувств. Они так дружат, хорошо общаются, когда нечего делить. Как только появляется какая-то собственность или объект наслаждения, например, женщина, они могут убить друг друга за нее или за деньги, или за какую-то прибыль. Это опасные люди. Это пашу. Животные грызутся друг с другом. Даже одного вида за пищу, за самку. Глотки могут перегрызть. Очень страшное зрелище. Ну и в некоторых регионах мы видим собаки неприрученные. В Индии собаки неприрученные. Они живут как диким образом жизни. И там у них законы очень суровые. Очень суровые. Когда они пищу какую-то видят, вы видели их внешний вид. Они все в шрамах. Уши лохмотья просто. Они грызутся за любой кусок пищи. Здесь есть культура собак, конечно же, здесь собаки более-менее ручные, их тут любят, кормят. Но они склонны к тому, чтобы силой и насилием добиваться своего. Унижая других силой, запугивая и так далее. Это пашу, человек пашу. Такая категория. А это сильные люди, они умеют добиваться, но идут по головам. Еще выше, еще опаснее, самая опасная категория – ракшас человека. Вот тару в невежестве, да, вот он ниже всех, но не опасно. Дерево. Дерево не опасно. Стоит на месте. Хотя по уровню сознания это самое злобное живое существо, говорится в ведах. По уровню сознания. Потому обездвижено. И вот ракшас. Что ж такое ракшас? Буквально, если перевести, людоед. Питающийся человеческой плотью. Перевести на наш эквивалент современного мира. Ну, я надеюсь, что в Новосибирске нет таких людей буквально. Вообще в мире они есть. И даже в цивилизованном мире есть. Я слышал такие новости. Не сейчас, а еще раньше, что есть рестораны где-то, где едят абортированных детей. То есть я слышал об этом. Люди склонны поедать человеческую плоть тайно. Есть такие категории. Но в социальном смысле это эксплуататоры великие. Их главная сила в том, что они могут внушать сильный страх своим могуществом. И при помощи страха управляют людьми насильно. Силовыми методами. Это великие завоеватели, могут быть реформаторы, диктаторы. Это может и на более маленьких масштабах проявляться. И в семье даже могут проявляться такие ракшасы, которые хотят, чтобы им подчинились. Никаких безапелляционных. Близкие люди. Так могут воспитывать детей. Дети сбегают из дома, допустим, они не могут. Однажды ко мне пришел молодой человек со странными глазами. Это были глаза неживого человека. Я больше никогда не видел таких людей, только один раз в жизни. Ему было меньше 30 лет. Он хотел поговорить наедине со мной. Я все думал, что это за настроение. Никогда не встречал таких людей. Я бы сказал раньше, что таких людей не бывает. Думаю, что это за личность? Что за прошлое в нем? Он рассказал мне. Тайна по секрету. Я убил собственного отца, он сказал. Отца-убийца. Это совсем другой тип уже сознания. Поступает очень тяжкая карма. Он сказал, что отец его был диктатором. Он довел до того, что сын убил отца в ответ. Это семья ракшас. Они даже друг другу не друзья. В случае, что они уничтожат даже близкого человека. А ведь какие страшные есть категории людей. Это факты, всю жизнь это можно встретить, не дай Бог, с ракшасами встретиться. Но при этом ракшасы могут быть хитрыми, они владеют иллюзией. Они могут выглядеть очень приличными людьми, богатыми, умными, культурными, они могут общаться, как вы знаете, вот эти насильники. Обычно они это приятной внешности, они очень хорошо говорят, никаких подозрений не вызывают, даже наоборот, симпатию вызывают. Но это ракшас, на самом деле, что он владеет иллюзией. Это описано в ведах. В этом смысле не опасно. Распознать эти категории может мудрый человек. Это следующая категория, уже как бы форма человеческая, разумная, добрая форма. Мудрость. Мудрость и любовь, два качества. Уже это не ракшас, не тару, не матсия, не пашу. Это уже человек. За это какой-то мудростью, и какой-то любовью, и каким-то состраданием, и какими-то чувствами красоты. Это уже начало человеческой жизни. Поэтому ведическое образование древнее начиналось с изучения искусств. Пробуждали в сердце людей, детей красоту, музыка, живопись, стихи, танцы, умение одеваться, говорить. Начиная стихи. И когда человек усваивал принципы красоты, давали уже полное образование. Только после этого. Если этот ребенок не воспринимал ничего красивого, ему не давали высшего образования. Потому что это принесет серьезный вред. То есть негодяи не давали высшего образования. Смотрели на качество. А как определить качество? Кавел Бердяев, русский философ. Тот человек, который видит красоту, это уже верит человек в Бога. Он уже начинает понимать Бога, что Бог поймет через красоту. Не через насилие. Я есть Бог. Не так его понимают. Это не Бог, это ракшас. Не через удачу, которую я вырвал у другого, и Бог ко мне милостив. Нет, это пашу. Не через то, что я принимаю какие-то интоксикации, какие-то галлюцинации, воспринимаю из откровения. Нет, нет, нет. Это все не относится к Богу. Бог воспринимается сначала, первый шаг, через красоту и гармонию. Поэтому сначала высшее образование считается – это музыка. Это слышать музыку. Мне, не только на концертах, еще внутри себя и в сердцах других живых существ. Это называется рага. Я потом расскажу об этом. Рага – это начало пробуждения любви, уже внутренней любви. А то, что мы называем влечением полов, это не является любовью. Это просто кнопка зажигания, начало отношений. Просто, ну, вот, притягиваются люди. А потом должны еще полюбить. Притягиваются и животные тоже. Пашу притягивается, инстинкт самосохранения, сексуальная энергия их тоже связывает. Но это не называется любовь еще. Это лишь влечение. Влечение есть у людей, естественное влечение к противоположному полу, потому что это тоже необходимо согласно законам природы. Нужно потомство, хорошее потомство. А чтобы оно было хорошее потомство, нужно развить любовь. Привлекаясь, нужно знать, как развить теперь любовь. Не просто превращать семейные отношения в сексуальное удовольствие и зарабатывание денег. Это Пашу, это Ракшас, опять это все вот эти категории. Это не мудро и лишено настоящей бескорыстной любви. Это все еще эгоистично. И выше этой просто мудрости и любви, вот обычной любви, человеческой любви, настоящей любви, еще выше есть арий категория находится. Фашисты своровали этот термин. Поэтому арий сегодня слово пугающее для многих людей. Ну, для моего поколения точно. Когда мы видели свастику, мы сразу чувствовали это ненавистный знак. А это знак Солнца. Он был сворован из ведической литературы. Эти хорошие знаки, хорошие символы. Они считали, что это им поможет. Ракшасам поможет. Через страх вместе людей добиться господства на всем мире. Ракшасы своровали эти знаки, эти символы, высокие, чистые символы, извратили их. Сегодня мы боимся некоторых слов, даже слова «Бог» боимся иногда, потому что оно было своровано какими-то людьми, которые потом сжигали красивых женщин в кострах за то, что они вызывали вожделение мужчин. И мы исторические факты эти помним, крестовые походы, другие жуткие вещи. И мы даже слово «Бог» не доверяем сегодня. В Боге истина на долларах написано. Мы тоже думаем, что это такое. Кто не с нами, то против нас. Это Иисус сказал. Но что с этим рождением сделали? Только посмотрите, что творят хитрые ракшасы в этом мире. Мы говорим о каких-то ракшасах. Где-то за пределами этого зала или города, или страны. Нет, нет. В каждом из нас есть эти все категории. В разной степени. И только арии свободны от всех этих категорий. Они даже выше мудрости обычно. Они выше даже здравого смысла. То что это означает? Пара духа, духи. Они просто страдают, когда видят страдания других. Даже когда видят страдания животного, это пара духа, духи. В высшей степени сострадают. К этому сводятся принципы все священные книги. К пара духа, духи. К любви и состраданию. Это жертва, человек жертва. Сам себя приносит в жертву ради счастья других людей. Величайшая жертва. Например, Иисус, любой пророк, любой святой человек. В семейном смысле это, конечно же, символ материнства. Это жертва, потому это очень ценится. Это главная, центральная же ценность нашей личной жизни, ценность матери. И это тоже нужно беречь, не потерять. А как? Древние мудрецы говорят, 7 матерей есть у нас. Хоть одну мать потеряете, будет проблема. Видите, как все серьезно, как все обширно. Первая мать – это, собственно, та, которая родила меня. Я ее никогда не забуду. Это невозможно. Моя мать – это был мой такой друг. Когда я был подростком, мне было 15 лет, 14 лет, 16 лет. Я стал ей дерзить, стал с ней спорить, стал грызаться. Ну, ясное дело, я был таким молодым,
глупым, чувственным, обидчивым. Это возраст такой. Она понимала, ну да, переходный возраст, терпела все это, она не ругалась со мной. Но однажды, когда мы уже так, когда я уже стал так себя уже вести, уже чересчур, она сказала: ты знаешь, я тебе что скажу? Я твоя мать. И запомни, тебя никто так не будет любить, как я. Это меня остановило. Я подумал, действительно, я тогда не понимал этого. Мать моя ушла 87 лет. Был ковид, я даже не мог приехать туда. Там были друзья мои рядом с ней. Они делали видео с ним, как она уходила. Она лежала в смертном одре. И ее спросили шепотом: что вы хотите передать ему, то есть мне? Она лежала, не открывая глаз, даже не понимала, она слышит или не слышит. Но она услышала, и она сказала шепотом: передайте ему мою любовь. Она была права. Такой любви в мире не существует больше. Это аналог жертвы. Я помню ее жертву. Сейчас я уже как бы задним числом, когда уже взрослый человек, я понимаю, что что дало мне жизнь и право жить, быть человеком. Это ее материнская любовь. Самоотверженная, бескорыстная. Конечно, жаль бывает, что есть проблемы даже в этих отношениях. Что делать, спрашивает одна мать, пожилая женщина. Что посоветуете? Мой сын подал меня в суд. Говорю, почему? Делит квартиру, собственность. Я не ожидал. Я его вроде любила всю жизнь, как бы, да. А он просто взял, подал в суд на меня. И говорит: мама, зачем тебе эта квартира? Давай мы ее разменяем. А тебе еще лучше в доме престарелых, может быть, удобнее будет. Я же тебе забочусь, тебе же там лучше будет. Да я вот скоро женюсь там и прочее. Нам нужно, нужно счастье, сука, пространство для счастья. А ты как нужен? Ну ты же уже не нуждаешься ни в чем. И она это говорит с любовью вроде бы к сыну, и она растеряна и не понимает, какой результат она получила, почему, откуда этот результат. Я ей не сказал, откуда этот результат. Я просто стал говорить на какие-то темы, чтобы ее успокоить. Но бывает так, что женщина забеременела и думает, вот как, не вовремя, не кстати. Идет доктор: помогите мне избавиться. Я не хочу рожать ребенка. Доктор смотрит и говорит: ну поздновато уже. Не рекомендую. И тяжесть на сердце она принимает этого ребенка. И она любит его потом. С тяжестью на сердце она потом любит его. Потом он вырастает и говорит: мама, я тебя очень люблю. Не пролезть бы дом престарелых. Понимаете, это наука, тонкая наука, тонкое существо человека. Как это существо понимает настроение матери, находясь в утробе? А я вам скажу как. А как он понимает настроение матери, находясь на руках у нее, младенец грудной? А он уже чувствует все, что она чувствует. У них кровь одна и та же. Это материнская связь. И в какой-то момент ребенок, глядя на маму, начинает говорить: мама! Сам начинает говорить. Мать в шоке. О, заговорил. Как? Я никаких уроков не давал ему по русскому языку. Начинает говорить сам. Значит, как-то он сознает это по-своему, по-другому. Это тоже написано в древних трактатах. Как человек сознает, когда есть вера. А для ребенка мать это божество, абсолютная вера, полная зависимость. Пища, комфорт, любовь, тепло, все желания от нее получает. Полная зависимость, полная вера. Полное считывание ее настроения, ее мыслей, ее качеств. Особенно касается мальчика, потому что мальчики наследуют качество матери, а девочки больше качество отца. Это примеры, что это уже живое существо. Оно уже может чувствовать. Там уже кровь движется. Как в некоторых писаниях говорится, что кровь человека – это душа его. Нет, она не совсем душа, но она одухотворенная материя, так скажем. Насыщенная жизненной силой, проходящей через сердце постоянно. Центр жизненной силы – сердце человека. Поэтому от плоти и крови рождается похожее живое существо. Информация передается, конечно же, качество. И арии, что это за люди? Почему они себя не отождествляют ни с какой из этих категорий? Только с божественной любовью и жертвой ради других. Эти люди очень редки в истории человечества. Говорится, что на других планетах их много. Есть планеты, населенные такими существами. Пара Дука-Дуки. Здесь они как бы в гостях находятся с определенной миссией. То есть они не совсем человеческие существа, земные, но другого уровня существа. Мы их называем сейчас инопланетяне, может быть, там что-то еще, там пророки приходят, с другого измерения приходят. Они говорят о Царстве Небесном, говорят. Это те люди, которые не отождествляются с материальным телом. Ни с национальностью, ни с полом, ни с материальным опытом и убеждениями, не отождествляют себя. Все это имеют, но не становятся мужчиной или женщиной, или кем-то еще. Они становятся представителями Бога. Чистыми душами. Это арий называется. Ариец. Вот это сворованный термин, видите, имеет какое великое значение. Нельзя назвать себя арийцем. Ариец никогда не скажет, что он ариец. Это тоже отождествление. Это просто человек, живущий просто ради счастья других. Но он должен знать для этого законы счастья. Как людей сделать счастливыми других? Каким образом? Это непростая задача. Мать, она беспокоится, отец беспокоится, старший беспокоится. Как дети станут счастливыми? Да, образование должно быть. Правильное образование. Верно. Но какое образование нужно, чтобы человек на самом деле был счастлив? Не такое образование, как сегодня человек получает образование, потом вступая в жизнь и борись за свое счастье еще. Надо побороться за него еще. В конкуренцию мир выйти. И там неизвестно, ты победишь или тебя победят. Вот у нас сегодня такое образование. Разве не так настраивают сегодня студентов в школах, что давайте учитесь, потом достигайте. Боритесь. С кем боритесь? Друг с другом. Получается, друг с другом вместе учитесь, вместе дружите, а потом начинаете друг с другом бороться за выживание. Пашу. Это образование животного, цивилизованного. Нет, настоящее образование, получая образование, чтобы благо другим нести. Но это должно стать очень сильно, быть собой именно. Сила вся в себе, во мне. Не в подражании кем-то, это искусственно, это не я. Это ложное я. Даже когда я себя считаю телом, это ложное я. Наджайте мрията ваката чин, санскрит. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Дейгина сменят хадихи комарам и ванам джарам. Татхади хатара пратир тирас татранному хейти. Санскрит. Бхагавад-гита. Точно так же, как душа переходит из детского тела в юношеское, явана, а потом джара в старчестве, она переходит в разных телах. В течение одной жизни меняет тела. Точно так же после смерти получает другое тело. Она неизменна. Она пронизывает все тело, и она неразрушима. Это утверждается в священных книгах. Это не требует доказательств. Нет этому доказательств, кроме собственного опыта. Вы не можете душу объяснить материальным языком. Она описывается как чудо. Необъяснимо, очините энергию. Очиньте, значит, непостижимое. Даже когда увидите, скажете, невозможно. Непостижимо. Но она существует. И кто это? Это каждый из нас живой, любое живое существо. Поэтому в древней книге говорится, ищи то, что непостижимо. То, что постижимо, не твое. Познай себя, как нечто непостижимое. И познай Бога так же, как непостижимое. И вступи в эти непостижимые взаимоотношения. Вот оно. Ты. великая цель. Всегда это остается тайной, загадкой. Это такая любовь необъяснимая. Это же хорошо. Что это за любовь, которую можно объяснить химическим образом? Вот гормоны там взаимодействуют. Вот это ваша любовь. Вы так? Понимаете, так чувствуете? Нет? Это сухое умственно-умственное объяснение. Но оно не удовлетворяет нашу душу. Любовь нужно обрести, по-другому нельзя ее объяснить. И как же ее обрести? Как стать самим собой? Если нет любви, как я стану самим собой? Я еще не знаю себя. А один святой искал божественной любви. Ему сопутствовали неудачи. Он выполнял свой долг, был при дворе великим советником. Звали его Видура. Из Махабхараты этот образ. Был премьер-министром, император. Всю жизнь. Был самый мудрый при дворе человек, беспристрастный. Но при дворе были интриги. Там были претендующие на незаконно на власть, были законные наследники. Это Махабхарата описывает, какие были острая политика, какие были покушения на этих святых царевичей. В конце концов, все что в братоубийственной войне. Видура пытался это все остановить, внушая старшему поколению, что нужен мир, а не война. Внуши своим злобным сыновьям, пусть они перестанут преследовать этих хороших царевичей, законных наследников. Но они посчитали, что он их враг. Потому что, говорит, в пользу их врагов. Он был беспристрастным с точки зрения истины, но с их точки зрения он был их врагом. Духовные люди часто их воспринимают как врагов кого-то, потому что они принимают сторону хорошего, а не сторону плохого. А когда люди не различают плохое и хорошее, они так и думают, что он принимает сторону врагов наших. И выгнали его из дворца, лишили всех прав. Этот человек был очень высокого уровня, был арий. Он был расстроен не потому, что выгнали, оскорбили, а потому, что ничего не мог сделать. И что не помогало дать этим людям любовь и знание, и мудрость. Они стали демонами. Они совершили грехи и покушения, и в конце концов стали демонами, ракшасами. Он беспокоился о том, что он не смог выполнить свой долг многострунный, и ушел в места паломничества. Что-то он искал? Искал божественную любовь. Что он знал, что если он получит божественную любовь, он все же может вернуться и помочь. Больше духовную силу придет. Он думал, что мне не хватило этой чистоты, чтобы помочь этим людям. И он долгие годы путешествовал и встретил одного спутника Бога. Очень редкое существо, описано в Бхагавата Пуране. Ближайший спутник Бога, Удава. Это его имя. Когда он его встретил, он видел, что у него божественный облик, даже внешний. Его тело было колышущееся от трансцендентных вибраций внутренних. Он всегда переживал какие-то духовные эмоции глубокие. И поскольку Видура был очень образованным арием, он сразу почувствовал, это то, что я ищу. Он подошел к нему. А Удава знал его, что он был премьер-министром, он был известным человеком. Он спросил Удаву, расскажи мне о Боге. Но для тебя он близкий друг вообще. Расскажи, кто такой он, о его окружении. И когда Удава услышал этот вопрос, он весь задрожал, и слезы полились у него. Он так разволновался, что ничего не мог сказать. Он вспомнил, о чем его просят говорить. И Видура, просто видя его эмоции, почувствовал, обрел эту любовь к Богу сразу же. Еще до того, как он стал рассказывать. Видите, как все легко. С этой точки зрения. Это как огонь, говорится. Очень легко получить огонь от огня. Но если нет огня нигде, источника, очень трудно найти огонь. Дрова сырые, все вокруг мокрое, спичек нет, горючего нет. Где взять огонь? Очень трудно. Почти невозможно в каких-то условиях. Ну а если есть огонь, очень легко. Даже сырые дрова высохнут и загорятся. Вот это называется общение, быть самим собой. Начинается с веры. Верить в Бога и верить в себя – два самых важных фактора. Нельзя верить только в себя. Это сознание ракшаса. Я. Я сильнее всех. Я добьюсь своего. Это очень опасная вера. Неправильное направление веры. Эгоистичное, разрушающее. Опасное, жуткое, страшное. Нужно верить в Бога и в себя, как в Его слугу. Не как в Господина в себя, а как в слугу Бога. Вот с этого начинается осознание красоты. Потому что служение Богу – это служение гармонии. Здесь выступали сегодня две девушки. Одна пела на гитаре, другая на саксофоне. Была гармония. Они вместе это делали. В симфонические оркестры. И там каждый знает свою роль. Никто не должен вылезать на место ведущего или сольного какого-то, сольной партии. Если я художник, допустим, я пишу картины. Если вы хотите выделить какой-то сюжет в картине, вы должны все остальные цвета и тона подчинить этой гармонии. Вот в этой вот скромности окружения красота проявляется. А представьте, если каждый цвет вылезает оттуда, кричит «я здесь», вы ничего не увидите. В этом и красота, когда мы смотрим картины, где слышим музыку, что там выделяется главное, все остальное служит главному. Это красота служения. А главное уже служит красоте. Интересно, что в санскрите слово «красота» много значений имеет. Много терминов. Там есть красота, есть слово «видеть красоту», есть слово «быть красивым», есть слово «находиться в красоте». Или слово «любовь». У нас применяется это слово ко всему. Любовь к животным, к растениям, к человеку, к Богу. Одно слово – любовь. Но в санскрите любовь к Богу описывается как према, а любовь к человеку как кама. Это разные ощущения, разные настроения. И даже там любовь – это према, еще до нее есть очень много градаций. Например, сначала будет ручей. Вкус духовный открывается. Это ручи. Вы чувствуете, о, это вкусно. Например, человек болеет желтухой. Ему говорят, нужно глюкозу. Ешь сладкое. Но он больной желтухой, он не может есть сладкое. Это отвратительно, горько, кажется. Из-за болезни. Но именно сахар является лекарством. Если он через силу это будет принимать, постепенно вкус вернется. А у ручи, о, так это же вкусно оказывается. Ой, я никогда не испытывал такого вкуса. Я выздоравливаю, потому что я начинаю понимать, что хорошо, что плохо. Уже я здоровый человек. Ручи. А затем он переходит в категорию асакти, то есть привязанность. Мне уже трудно без этого жить. Без осознания Бога в сердце, от этой своей совести. Я не могу жить без своей совести. Нет. Я привязан к совести. К честности к самому себе, к искренности, к состраданию другим. Этот фокус божественный проявляется. Асакти. Асакти переходит в рагу. Там есть еще другие. Рага, анурага, там термины в тонкости. Рага означает мелодия. Когда вы общаетесь с чистыми духовными людьми, вы можете почувствовать в сердце музыку, услышать мелодию. Потом даже можете написать. Если музыкант. Вот так рождаются эти мелодии. И сердце. Это рага называется. То есть еще до того, как обрести эту любовь, сначала мы эту музыку услышим внутри себя. Затем пхава. О, пхава – это такое слово. Это предварительная стадия вершины божественной любви. Пхава – так значит рождение. Что с общего между этими терминами? Рождение – и предварительно стали вот этой сильной, непреодолимой, притягательной силой любви. Нельзя преодолеть никакими силами. Невозможно, если она проявляется, вы ни с чем не можете с этим связать. Какая связь между пхавой и рождением? Рождение – это пхава, потому что мы живем рождением, как отпечатком. Вот я родился вот в этом типе тела. Я себя так буду чувствовать всю жизнь, это пхава. Я не могу это изменить. Я не пытаюсь стать другим, но это нет, я вот такое тело. Мне навязывает свои качества, свою природу, свои склонности. Гороскоп существует, смотрите, это отпечатано очень сильно. Не в моих силах. Но вот эта пхава, предварительная стадия любви к Богу, она выше рождения. Вы как бы рождаетесь второй раз в духе. То есть не от мира сего становитесь человеком. А как бы вы уже представитель духовного мира, живете в двух измерениях. И в материальном мире одновременно, и внутри вы живете в духовном измерении. Реально живете. Это не форма воображения. Это пхава. Это реальные отношения. На этом уровне вы видите Бога всюду и везде. В сердце каждого живого существа. Где угодно. Начинайте понимать, как все это связано. Потому что это чистая, бескорыстная, независимая любовь. И она приходит в прему, всепоглощающую любовь. Больше у вас ничего нет. Любовь поглощает мысли, разум, чувства, всю вашу природу. Это высший принцип. Она же является высшим разумом, высшими чувствами и всем остальным. В ней все есть. Только нужно одно, как сказал Иисус Христос. Много Марфа, ты беспокоишься. Нужно только одно человеку. И там все есть. Значит, быть самим собой. Мы говорим, видите, о вершинах сейчас, которые нужно вот знать. Достичь можно. И не просто можно, а может каждый человек. Не удивляйтесь. Это не моя какая-то лесть или способ привлечения. Это факт, что любой человек способен в этой жизни достичь этих уровней. Если он искренний. И начинается этот путь с веры. О вере говорят все религии. Собственно, религия называется сегодня вера. Вот об этой ступени только говорят. А другие ступени пока вот не раскрыты. Это надо изучить. Вера – это только начало. А как она делает следующий шаг? Куда? Ведь вера открывает нам другие планеты. Вера открывает нам законы физики. Вера открывает нам все. Весь прогресс основан на вере. Куда она направлена, то и получаете. Любая вещь достижима. Вопрос только веры. Любая вещь, так написано в Писаниях древних. Можно достичь чего угодно, но нужна вера. А кто-то говорит, ну это невозможно. Ну тогда для вас это невозможно. Так останется закрытым. Нет, это возможно, если есть вера. Вера двигает знания. Вы делаете шаг в эту сторону и понимаете, о, есть такие законы. Я просто верил, оказывается, есть факты. Если бы мне сказали в 70-х годах прошлого века, что будет такой вот телефон беспроводной, кнопку нажимаете там, и можете говорить с любой частью планеты, никто бы не поверил. Ни физики, ни химики бы не поверили. Это фантастика. Это чьи-то все воображение. Ты что в это веришь? Кто говорит, я верю, что наука может такого достичь, да? Но другие говорили, ну как, это без проводов куда, как? По каким каналам вообще? О чем вы говорите? Зачем вы голову морочите людям? Физика – это невозможно. Другие говорили, пространство – это пустота. Просто пустота. Другие говорили, нет, это какое-то свойство материи. Нет, до сих пор спорят между физиками. Пространство – пустота. Дорогие мои, пустоты не существует. Пространство – это самая таинственная часть материи. Самая емкая часть материи. В пространстве находится все. И пространство – это бесконечное измерение еще. А кто думает – пустота? Но сегодня наука уже знает об измерениях. Чуть-чуть. Почему мы говорим об этих разных уровнях? Это разные измерения. Сознание. Значит, есть разные области, где находятся эти сознающие виды жизни. Даже на Земле в разных Сфера находится живой, на каждом своем месте, в своей сфере находится материально. Это измерения разные. Пища различная, это тоже измерение. Измерение мысли, измерение чувств существует. Есть обители этих измерений. И вот связь между этими измерениями при помощи звука. Вот мы сейчас говорим просто уже целый час, мы это просто звуки издаем в микрофон. Но звук приносит образ. Да, нужна подготовка, чтобы понимать смысл слов, вот и все. И в моей голове образование — это просто множество форм, названий, которые вызывают вот эти образы, эмоции и ощущения. Я ими оперирую, так я мыслю, так я существую, тогда я направляю свои знания и веру. Затем поступки начинаются уже, когда я могу это осуществить. Ум руководит телом, а умом — вера, направление ума. Если нет веры ни во что, это space out, ум называется. Вы ничего не добьетесь никогда, нет концентрации. Что йога — это концентрация, прежде всего, ума. Главная роль — концентрация, управление умом. И достигаете чего хотите. Вера. Знание и вера. Вера толкает вперед знание, знание толкает вперед веру. И вот так, таким образом, можно ходить. Вера приводит к общению с людьми, которые уже обладают духовным знанием. Я начинаю верить, как бы желать, чувствовать, что мне это нужно. Это вера. Я уже чувствую счастье, вдохновение. О, это что-то удивительное, что-то новое в моей жизни. Я верю в это. Мне нравится, я уже чувствую счастье. И я встречаю людей, которые уже действуют на этом уровне. Моя вера сразу поднимается на 100 градусов вверх. Оказывается, это уже действует. Я просто верил в это, оказывается, это работает. Вот люди практикующие, вот на глазах, у них есть эти качества. Эти чувства, что я ищу. Это доброта, это сострадание, это жертва. Вот они, передо мной, это не сказки. И так, общаясь с такими людьми, я стал частью этого общества. А что означает быть частью этого общества? Образ жизни такой же нужно принять. Они живут святой жизнью. И я при помощи веры, вот этой силы, разума, веры, начинаю тоже это делать. Это получается. Я пошел записываться на спортивную гимнастику, когда мне было лет 7, что ли. Я увидел, как что-нибудь там творят, думал, о, я хочу туда. Я пришел, такого роста, записывался на спортивную гимнастику на первое занятие. Тренер на меня посмотрел. Говорит, ну давай, повиси на этой перекладине. Я смотрю, там перекладина высоко где-то. Он меня поднял за талию. Держись. Я держусь, мне страшно. Вау. Говорит, повиси немножко, просто повиси. Ничего не надо делать. Я, ну и успокоился. Ну, это нормально. Вот так я начал заниматься гимнастикой. А потом делал вот такие вещи. Возможно, потому что, смотрю, делают. Делают. А это же опасно. А если сорвешься, убьешься. Да нет, можно научиться. Тренировка. Так, если мы видим такие примеры, такой очар, пример и прочар слова, нас это убеждает, наша вера крепнет, и практика становится стабильной образом жизни. Это отдельная тема, что это за образ жизни. Но если мы принимаем этот чистый образ жизни, священный, духовный, через служение, а не через господство, сердце очищается. От чего? От анарт. Анартха называется санскрит. В сердце есть нежелательные качества. Зависть есть, надо убрать. Обидчивость, злопамятность, надо убрать. Похотливые мысли, взгляды, надо убрать. Это не твое, это не ты, это ракшасы. Это ракшасы. Демоны живут, оказывается. То есть мы начинаем через практику это видеть в себе. Помните, сказано как? В своем глазу я бревна не увижу. А в чужом и соломинку замечу. Это каждый может увидеть недостатки. А вот себя увидеть. Через практику начинаю видеть себя. И там начинаю наводить порядок. Это же становится гармоничным уже. Он уже никому претензий не предъявляет. Он занимается очищением своего сердца. Ведь мне некогда кого-то критиковать, с кем-то бороться. У меня нужно от своих проблем избавиться сначала. Тогда я помогу другим уже. И когда сердце очищается примерно на 75%, То есть 25% еще есть какая-то нечистота. Этот человек признается чистым. Почему? 75% чистоты способны контролировать 25% недостатков. Вы их держите при себе и не используете. Есть еще зависть, да. Но вы ее не пользуетесь. Вы говорите, сиди там. И даже не высовывайтесь. Вы способны контролировать себя, свои чувства. Все пороки вы можете контролировать. Постепенно вы не даете им никакой пищи, никакого развития. Они ослабевают все больше и больше и больше. И становятся абсолютно незначительными, слабыми. На чем же не обрели сил? На ложном «я», на самом внушении. Они растут на искусственной почве. Я себе внушаю «я». Хотя я просто обычный человек, обычный через земной. Я могу себе внушить, что я вообще Бог. И вот на этой почве, они хорошо растут. Но поскольку я начинаю понимать, что я слуга, быть самим собой, моя природа – служение, любовь – это служение, это жертва, это сострадание. Эти анархии теряют силу. Становятся незначительными. И в конце концов входит полностью вот тогда ручи. О чем мы упоминали? Ручи означает этот вкус, неземной вкус счастья. Я могу уже делиться этим вкусом с другими людьми. Могу дать им почувствовать себя самого. Кто ты на самом деле? Смотри, какое счастье внутри тебя. Кто ты на самом деле? Это дал мне почувствовать мой духовный учитель. Притяжи свечи. Я понимал, что мне еще далеко до каких-то совершенств. Я уже что-то практиковал. Я подумал, духовный учитель, наверное, сразу увидит мои несовершенства и укажет на это, скажет. Учить насчет меня. Но я не подозревал, что они учат по-другому. Они учат любовью. Они учат духовным видением. Он увидел мою душу сразу же. Я такого не ожидал. Он дал мне почувствовать, что я частичка счастья в его присутствии. Вот это школа. Это настоящее образование. Не то, что ты тупица, В школе я учился плохо по математике очень. Вообще плохо учился. Математика особенно. Преподавательница вызвала мою маму. И прямо при мне говорит, вот, серьезная проблема. Он отстает. Единственный в классе. Вообще не успевает. Ну, на второй год оставим. Подтяните его уже. Вот дочь есть, старше на 4 года. Она в этой же школе учится. Она хорошо занимается по математике. Ну так займитесь хотя бы, подтяните его. Иначе оставим на второй год. Я испугался, и мать испугалась, все испугались. Второй год не хочу. Вообще не хочу в школу, это еще второй год. И я помню, моя мать стала такой, знаете, жесткой такой. Я никогда не видел. Сядь, сестру посадила, учи его. Сестра у меня была очень сильная такая, знаете, она старшая, на 4 года. И садится она, математику понимает, алгебра, вот это понятно, понятно, это понятно, так, все понятно. Раз все понятно, значит, вот такой вот результат. Понял? Говорю, нет. Так, подожди. Вот это ты понял, вот это не понял. Давай еще раз. Вот это понятно. Говорю, понятно. Это делаем так, сокращаем. Все понятно? Понятно. Это так. Теперь раз так, то так. Понятно? Говорю, нет. Мама, он такой. Так, ну для меня это приговор, потому что я младший, и старшие говорят, для меня это приговор. У меня же вера в старших, я же младший. В семье это вера. Если говорят тупой, ну значит тупой. Буквально нужно так и понимать. И я испугался, боже мой, я оказываюсь тупой, я же не знал об этом. На меня на лице, значит, испуг, мама на меня посмотрела и говорит, подожди, давай спросим. Почему непонятно? Так, хорошо, это все понятно. Так, а вот это почему непонятно? Я говорю, не понимаю, зачем все это нужно. Я так подумал, конечно, сначала, думаю, что же мне непонятно. Да, непонятно, а зачем все это нужно, непонятно. Это была причина, почему я не любила математику, оказывается. Я сам не знал. И вот тут мама сказала эту фразу, которая меня спасла и до сих пор спасает. Он не тупой, он другой. Вот я ей потом это рассказывал, уже когда я вырос, как она меня спасла тогда в то время. Она не помнит даже. Не помню. Говорит, да, так было. Я говорю, да, так было. Ты мне всегда помогала, ты много раз меня спасала мою жизнь. Меня, мое достоинство, ты всегда это делала, как мать, интуитивно. Он не тупой, он другой. То есть кому-то нужно понять, зачем все, польза какая-то этого. Есть ли какая-то польза, смысл в этом какой-то. Если там нет высшего смысла, человек не понимает, что это нужно. А выглядит тупым. Таких людей немало не встречает. Это больше сходны к философии люди, чем просто каким-то вот манипуляциям, цифрам или жонглированием словами. Это тоже искусство, конечно, жонглировать словами. Но также нужен смысл. Шрейс и прейс называется. Прейс – это сиюминутный смысл. Прейс – это вот я сегодня хочу приготовить хороший обед, вкусный, пригласить гостей и попировать. Это прейс. Отметить. Это вот цель. Непосредственно я вот вижу. А шрейс – это конечная цель моей жизни. Прейс у нас есть. Мы можем организовать праздники, свадьбы. Мы такие задачи ставим, у нас цели есть, мы добиваемся, делаем, безусловно, легко причем. Зарабатываем на это, именно так и живем. А ради чего дальше шрейс, не все интересуются. Мануши нам сахасишу качитетати ситае, санскрит, из тысячи людей только один спросит, что такое совершенство. Шрейс. Что такое совершенство? Из многих-многих тысяч, которые идут к совершенству, лишь один достигает совершенства. Это собственными силами, если идти. Это непростая задача, потому что прейс постоянно нужно вот бытовые дела какие-то делать. Они увлекают нас и заставляют нас просто постоянно быть занятыми. Некогда нам о шрейсе думать. Но когда думать, правда? Дети играют, какой им шрейс? Они еще не готовы. Мы игры не развлекаются, их еще трудно на дисциплинировать, чем нужно подготовить. Они подрастают, они юноши, девушки, они влюбляются, тоже некогда. Какой еще есть? У них чувства возникают, юношеские, влюбленность, игры. Тоже трудно им что-то дать на таком высоком уровне. А потом они женятся, обзаводятся детьми, семью, какой там еще есть? Нужно работать, детей поддерживать, пеленки стирать, там, не знаю, деньги зарабатывать. Квартиры покупать, кредиты, боже мой, столько всего, какой там шрейс. А затем уходят на пенсию. И там уже вообще не до шрейса. Там все деньги накоплены в аптеке тратят. Только для этого живут, чтобы потом лечиться всю жизнь там, на старости лет. А иногда говорят, вот в старости я займусь, но поймите, что... Нужна энергия для того, чтобы получать знания. Нужна энергия, и это на самом деле нужно с 5-летнего возраста давать образование. Конечно, жизнь должен человек знать с 5 лет. Должен знать, слышать об этом хотя бы. Чтобы достичь ее, нужно услышать. И услышать из верного источника, от любви. Не от насилия, не вталкивать в голову. От того, кто обладает уже этим качеством. Шрейс. Божественная любовь. Но хотя бы соприкоснулся, опыт имеет какой-то духовный человек. И вот таким образом, соприкасаясь со шрейсом, человек становится самим собой уже. Сначала он думает, я и конечная цель. Вот этого сначала достаточно. Я и конечная цель. Все остальное подчинено этому. Моя семья, работа, долг материальный выполняю. Но для того, чтобы достичь этой цели. Это уже гармония, потому что этот человек занимает в этом направлении и своих близких, естественно. Не то, что я ваш слуга, я работаю на вас всю жизнь, а потом живу, не могу прожить на пенсию. И детям не нужен оказался. Почему? Потому что я был слугой не Бога, а вашим слугой. И вы меня использовали, эксплуатировали. Теперь я разочарован в жизни, никому не нужен в старости. Никому не нужен. И так говорит, если вы любите человека, вы падете. Если вы будете любить Бога, а потом человека, вы не падете. Вы станете мудрецом, станете арием. Вы даже в старости будете очень ценным человеком. В любом возрасте. Старый человек, значит, тело старое. Да, и обычно мы по телу смотрим. Непривлекательно, неинтересно. Мы не замечаем этого человека. Он просто старый. Но написано в древних писаниях. Если старый человек обладает большими знаниями, он становится очень привлекательный. Люди ищут общение с ним. В его присутствии люди чувствуют духовный мир. Вот что такое старость? Она предназначена именно для погружения, полного погружения в духовное знание, в качество. Это любовь, мудрость, всепрощение и почтение ко всем. Это старый человек. И они имеют право, старики, прийти куда угодно такие и говорить о чем угодно, даже ругать кого угодно. Потому что они блаженные. Это граждане мира становятся. Но так было в ведические времена, представьте. Так описывается путь человека, таков. Не так, что я в конце жизни, когда я уже все сделал, все отдал, я никому не нужен, бессмыслица, я бесценен полностью. Как молодежь смотрит сегодня на стариков? Как на другой биологический вид. Это не поймет. Человек какое-то существо просто. Не замечает этого. Но если мы видим этот старец, если он мудрый, если он как духовный наставник, к нему тянутся люди естественным образом. Как больной тянется к врачу. Как сын к матери тянется. Это естественно, притягательное существо, притяжение качества. Поэтому Бога называют Кришна в ведах. В русских это Кришна. Все притягивающие. Все привлекающие, все прекрасные. Это как бы его изначальное положение. А есть другие его имена, другие его нисхождения, различные формы, такие как Творец, как Судья, как Справедливый, Разумный, 99 имен Аллаха существует. Это вторичные имена, которые относятся к материальному творению. А первичные его имена относятся к его обители, где нет творения, никто никого не судит. Это обитель любви. И там он всепрекрасный, всепривлекающий, возлюбленный. Это мир служения и любви. Любовь — это естественное служение. Ведь разве не так, если юноша и девушка влюбляются и начинают что-то делать друг для друга? Естественно. Но в этом мире любовь нужно поддерживать дхарма. Дхар — держать. Ма означает все. Все держится на дхарме. Что же держит? Долг. В чем мой долг человеческий? Если я имею семью, это становится моим долгом, моим служением. Я должен выполнять свои обязанности мужа или жены, матери и отца. Так любовь поддерживается. Если, будучи мужем, не выполняю свои обязанности или отцом, любовь уйдет. Она превратится в ненависть в материальном мире. Видите, какая страшная трансформация может произойти, если не выполняю просто свой долг. А кто сегодня обучает этому долгу? Очень немногие. И не полное образование, мы не имеем этого. То есть это нужны заведения учебные. Люди нужно готовить к браку, потому что брак — это династия. Это не просто какая-то ячейка личных отношений. Это общественная структура, это гармония в симфонии. Где династии когда-то были? Где их наследие? Мы теряем. Время приходит восстановить заново, в чистом виде. Отсюда эти вот лекции, встречи. Для этого мы существуем. Собственно говоря, у меня никогда не было склонности быть на сцене. Я же говорю, я в школе учился плохо. Никогда не писал ничего. Боялся, что кто-то прочитает мои мысли. Был косноязычный полностью. Я был заблокирован, я был тару в школе. Я боялся всех на свете. Я не мог выйти к доске, потому что меня парализовала аудитория, любая. Это поняли позже учителя. Два таких ребенка было в школе, кто не могли выйти к доске из-за чувства сильного стеснения. Ну, чисто психический блок. Но была причина, я не буду об этом говорить. Так или иначе, я был таким. Ко мне учителя потом подсаживались просто лично, тихонько спрашивали что-то, я тихонько отвечал, как-то мне так вот подтягивали. Это не моя природа быть на публике. Я бы этого никогда не делал, если бы не было бы долга. Это необходимо. Я знаю, что это необходимо. Это многим людям важно знать. Это должно помогать. И более того, я лично надеюсь, что кто-то понимает эти знания, воспринимает сердцем. Его долгом становится передавать также другим. И своим детям, и своим внукам. Нужно восстановить эти родословные, утраченные. Как? Вот этой божественной любовью. Вот этой культурой служения, воспитания, служения Богу. Если мы служим Богу, мы служим всем остальным. Мы служим Родине и Матери, и всем живым существам. Если мы служим Богу, Бог – источник всего остального. Служим источнику, все получает благо. Если мы служим только своей семье, это не любовь. Потому что ради своей семьи я буду обманывать другие семьи. Ради своей страны я буду другие причинять проблемы. Это все еще ограниченное сознание. У России будущее – это только духовные знания. Что у России врагов огромное количество, посмотрите, в мире, которые не понимают, что такое вообще Россия, что она хочет. Мы еще не определились, видите. Западный мир, они как капиталисты, давно уже определились. Я не говорю, плохо это или хорошо, но Россия еще ищет. И это хорошо, что она ищет, она найдет. Ищите и обрящите, говорится, найдете. И мы воспринимаем в России эти знания. Смотрите, что происходит сегодня. В других регионах, где мы бываем, это не так просто. Людей привлечь, чтобы они слушали 2 часа. Без каких-то развлечений, без шоу. В России сидят, слушают. Видите? Это сказал тот, кто написал ту книгу в 1971 году, когда он был в Москве. Это великий святой. Он был в Москве, посмотрел на людей и сказал, они очень аскетичные, эти люди. И угрюмые, потому что не хватает духовной энергии. Но эта страна однажды наполнится прекрасными святыми людьми. Вопрос. Он прав оказался. Сегодня этот процесс идет. Конечно, есть элементы деградации какой-то, там люди разные бывают, но мы видим, что разумные люди все начинают задумываться о смысле жизни. Они возрождаются в вере. У них есть вот это пхава настроение. В России это чувствуют. Поэтому вам большое спасибо за внимание, конечно, что у меня есть возможность поделиться с вами этим знанием. Сейчас, я думаю, что сейчас можно обратиться к вопросам. Пожалуйста, можно минуту паузы, сосредоточиться и задать вопросы. Если света будет больше в зале. Да, о, хорошо. Да. Да.
Спасибо большое за лекцию. Скажите, а когда начинаешь делиться знаниями, и людям страшно читать слово «карма» или «реинкарнация», на книжках, которые показываешь, страшное.
Это предубеждение, ничего страшного. Есть же убеждения у людей какие-то. Есть стереотипы, это естественно. Если вы распространяете абсолютную истину, хотите распространять абсолютное добро, да, что-то божественное, то пройдете через 3 этапа. Первый этап – осмеяние будет. Надо им сначала просто будут смеяться. Но то, что вы говорите, это невозможно. Зачем вы утопии распространяете какие-то? Перестаньте. Живите нормально. Посмеются, это скоро у тебя кончится, пройдется. Жизнь, она покажет свое, возьмет свое. Но если вы продолжаете это делать упорно, они будут злиться на вас. Начнут даже преследовать. Это 2-й этап. Готовьтесь. Если вы хотите встать на этот путь, это неизбежно будет. Даже родственники будут злиться на вас многие. Это потому что есть стереотипы, есть предубеждения и прочее. Например, здесь в чем как бы трудность? Это знание интересное. Можно прийти и послушать, любой человек скажет, неплохо, интересная философия, да, вот ведическая, да. Ну а что это практически означает? Подождите. Вот тут-то самая сложность. А практически означает, что нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса. И только тогда возможна духовная практика эффективная. И вот тут начинаются проблемы. Лучше бы ты умер. Лучше бы ты стал наркоманом. Лучше бы ты стала проституткой. Да, мы слышим все это иногда. Но это просто первая реакция, потому что есть предубеждение у людей. Они что-то слышали, что-то там думают с соседями, там они советуются иногда. Это средства массовой информации, они же не общались никогда со святыми, может, людьми. Поэтому можно понять, что сначала они, ну, так понимают, они боятся. Словом, Бог можно обмануть кого угодно. Это правда. Сколько мошенников, сколько обманов существует. Поэтому можно понять это все. Но если продолжать и дальше это делать, несмотря на преследование, и такую реакцию, вы обретаете качество ручи, вами начнут восхищаться. Те, кто вас раньше критиковал. А ваши потомки скажут, моя прабабка была святой, да, которую гоняли, критиковали, вот, а потомки скажут, моя прабабка была святой. Вот так будет. Сразу плод не придет, нет. Вот испытание. Сначала осмеяние, потом преследование, а потом восхищение. Я тоже прохожу эти этапы. В своей же семье. Знаете, как я сначала проповедовал своей матери? Она приехала ко мне в гости, мне 27 лет, еще молодой. И вдруг у меня, я вегетарианец, она приезжает, я вегетарианец. И все остальное, у меня тоже Бхагавад-гита на столе, и медитации. А что это такое? Вот чем ты занимаешься? Говорю, понимаешь, я еще даже боялся, как ей объяснить, думаю, она же не поймет ничего философию. Как же ей объяснить, это доступно? Ну, понимаешь, это означает, что я не тело, а душа. Она так, ну а что это такое? Ну, что это означает вообще? Думаю, ну как же понятно, доступно объяснить? А, вот так вот. Это означает, что на самом деле я тебе не сын, ты мне не мать. И мама моя по косяку так сползала вниз, когда ты услышала, она подумала, я потеряла сына. Она уехала с таким тяжелым чувством. Это была моя первая проповедь к своим родственникам. Такой вот ужас, да. Ну, я так искренне сказал, что, ну-ка, чисто философски хотел это объяснить, но пример был, конечно, шокирующий. Потом через полгода я снова приехал домой, к ней уже в гости. И там я уже как сын, вместе готовим, вместе шутим, вместе смотрим фотографии, ну, как обычно, мы вот, и плюс еще вот чистота и знание сказала, так, дай-ка почитаю те книги. Она прочитала Бхагавад-гиту. Мы созвонились, она сказала, ничего не поняла. Я говорю, как ты прочитала такую толстую книгу целиком? Я ничего не поняла. Говорит, да. А почему читал? Говорит, ну интересно было как-то. Ты же читаешь вот. Так я говорю, прочитай еще раз. Она стала читать второй раз, говорит, странно, как будто я не читала. Все по-новому. Я говорю, да, да, вот так и будет постоянно читать дальше. И стала мантру повторять, все, стала делать, все принципы соблюдать. И я когда от нее услышал ее реализации духовные, я вам честно скажу, у меня просто кожа вся шевелилась на теле, когда я от матери это услышал. Я подумал, вот, оказывается, как важны семейные традиции. Ведь потому что знание духовное может передать только получить от того, кого вы любите и кто вас любит. Любовь – проводник. И когда я от матери это услышал, я как будто заново просто родился, у меня шевелились, кожа на голове шевелилась. Я серьезно говорю. Потом я сидел в Иерусалим позже, храм гроба Господня посетили. Там у меня были тоже очень глубокие реализации, мощные очень. Я тут же позвонил матери и сказал то, что я там почувствовал, что увидел. А, у меня мурашки по телу по всему. Такая у нас не связь была, духовная. То есть я на собственном опыте знаю, как это важно в семейных традициях. Как сближаются эти души, не только тело, а душой еще сближаются. Это очень сильный фактор могущественный. А бывает, что родственники, да, но они не близки друг к другу. Чужие друг другу люди. Это трагично. Еще вопросы, пожалуйста.
Александр Владимирович.
Где? Где?
А. У меня такой вопрос. Занимаюсь биологическими с 4 лет и забыл вид, познакомился с 18 лет, и полностью сознание уже родилось. Как правильно сочетать твое мнение и это потом общество?
Сочетать это боевое искусство?
Да.
Это хорошая практика. Как это формирование характера. Боевое искусство – это часть культуры кшатри, воинов. И необходимо обладать этим искусством. Потому что воин должен защищать. Кшатрая, кшатри. Кшат – значит боль. Трая – это освобождает. Защищает людей от эксплуатации, от насилия, от беззакония. Он владеет боевыми искусствами и оружием тоже. Это военный класс людей, это воины света. Это для них искусство. У них есть свой кодекс, кодекс военной чести. Вместе с этим искусством нужно также освоить этот кодекс, это принесет большую пользу.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про старшее поколение. Они, если они служат Богу, да, то мы за это их любим. А как с нашими стариками, да, с нашими родителями? Бога у них забрали, партию записали, они не слышали, а вот кому они тогда служили, что мы их любим и уважаем?
Мы обязаны их любить, потому что они нам дали жизнь, и они нас вырастили. Мы в долгу перед ними, перед нашими старшими родственниками. И то, что они где-то сейчас чего-то потеряли, не дали нам, не имели этого. Теперь мы должны стать путра для них, спасителями. Путра. Пут – это ад. Тра – это освобождает. Это обозначение сына и дочери. Если что-то не имеет родитель, спасает потомок. Поэтому ваш духовный пример поможет им. Написано в Писании, в Священных, что если вы достигаете духовного уровня на самом деле, то ваши потомки до 14 колена освобождаются от страданий. Да, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Вы коснулись темы семи матерей. Можете вот вкратце еще что-то рассказать?
Про одну я рассказал, так, да. Первая категория – это биологическая мать, затем идет мать-кормилица, это тоже мама, потом мать-жена царя, потом мать идет няня, которая воспитывает, тоже как мать, затем мать-земля, мать-корова. Не знаю, все ли перечислил сейчас на память. И мать корова. Это священные объекты, объекты поклонения считаются. Смотрите, даже корова почитается, потому что она мать для человека, она так себя чувствует. Она дает молоко ему, человеку. Молоко возможно дать только через материнскую любовь. Это кровь, трансформированная материнской энергией. Поэтому веды говорят, корову нужно уважать. Вот она животное, но она по-настоящему чувствует материнские чувства к человеку. Вот это культура. Однажды в Индии я хотел сорвать цветы с дерева вечером, за солнце зашло. Местные люди сказали, не беспокой, оно спит. Вот это культура. Зачем кровь? Молоко – это тоже кровь, но трансформированная любовь – вот что для человека нужно. Это тоже кровь, это даже ценнее. Седьмая мать не назвал? Кормилица, няня, собственная мать, жена царя, мать-земля, мать-корова. Кого-то я забыл, да? Кто?
Жена духовного учителя.
Жена духовного учителя тоже как мать, да? Ну, в детстве мы жили на севере, и там любой старший человек на улице для нас был представителем как бы родителей тоже. Мог воспитать на улице любой человек, остановиться и сказать, что вы делаете не так, а так, или там разнять кого-то. Это было естественно в наше поколение. Если я шел по улице в детстве, зимой, вот там очень холодно, на севере, и руки замерзали, вот таким образом я бегу домой, еще далеко идти, навстречу дядя или тетя идет какой-нибудь. Просто человек. Никто мимо не пройдет. Тут же сядет рядом, снимет, надышит, разотрет руки, снегом щеки ототрет, у тебя видишь, тут белый уже, все, беги быстрее домой. Так было. Мы на любого старшего смотрели, как на мать, как на отца, вот как таких на людей. Это культура нормальная. Мы сейчас потеряли, мы отчуждаемся, потому что стало опасно жить в человеческом обществе в каком-то смысле. Люди обманывают друг друга сильно. А тогда мы что? Мама, ключ под ковриком. И ушли. Так же. Не было железных дверей, этих вот шифров наборных.
Добрый день. Скажите, а как вы относитесь к ЭКО?
Что это?
Ну, ребенка будет творять ЭКО. Искусственное оплодотворение.
Не очень приветствую. Интересно. Если нет выхода, я не знаю, конечно, я не могу вмешаться в личные обстоятельства людей.
Нет, чисто просто как вот...
Не приветствую. Не приветствую.
Согласен полностью.
Он должен быть выношен, то есть за час с любовью родителями. Все искусственные методы, они, конечно, уступают природе.
Вечер добрый. Спасибо огромное за лекцию. Вопрос у меня такой. Сейчас очень много говорят о предназначении человека в разных религиях, там, неважно, христианство, другие. Вообще, человек как-то понимает, что он идет вот своим путем, ну, в своей стезе находится. Как-то он это должен понимать или не должен понимать? Просто вот на основании учения жить, там, приносить добро людям. Или как-то понимать он должен, что вот он на своем месте. И так должно быть.
Место человеку настоящего укажет его доброта, добродетель. И у каждого это будет индивидуальный оттенок. У каждого это будет свой индивидуальный путь. Но это все в пределах доброты. Поэтому мы учим доброте в целом. А как она проявится, очень много вариантов. Также любовь — это безграничное проявление, очень разнообразное. Но принцип один для всех — любовь. Это абсолютно истина для каждого человека. Но она безгранично разнообразна.
Александр Геннадьевич,
где?
Благодарю за лекцию вас. Низкий поклон вам здесь я. Прошла ЭБГ. ЭБГ 17 поток. Сейчас выпадаты. У меня такой вопрос. У меня внук, 2 года ему когда было, он взял у меня Бхагавадгиту, сделал вид, что он ее читает, говорит: мои друзья. Сейчас ему 4 года, он отказывается есть мясо. У него такие разговоры о реинкарнации, он рассказывает прошлую жизнь свою. А зять у меня насильно кормит его мясом. Ну, просто прям вот как будто бы назло. И вот я бы хотела узнать, как в этой ситуации быть. Мне просто за это молиться, молчать, терпеть, смотреть или просто любить его, как вот в этой ситуации.
Наберись терпения.
Вот, да.
Наберись терпения.
И все, да, только ждать и собой заниматься.
А 3 вида есть проблем, и мы по-разному их решаем. Первая проблема от других людей, например. Решение, ну, дать какое-то знание этим людям, как-то поработать с этими людьми, исправить что-то в них, попытаться. И так можно решить проблему. Другой вид проблемы от меня исходит, от моих качеств. Что делать с этим? Значит, с собой уж нужно решить проблему через себя. Да, есть решение. Да. Третий вариант, другой. Ни от меня, ни от других не зависит. Надо терпеть. Вы не можете кого-то исправить и что-то предпринять, не способны. Ну, тогда надо терпеть время, постепенно это сделать. Если просто будешь практиковать дальше сама, увидишь. Это будет такое влияние хорошее, постепенно на всех. Этот пример, это пример революционный, поймите, в семье. Если вы отказываетесь от мяса, от рыбы, от яиц и все остальное, вы начинаете практиковать медитацию, мантры, имена Бога, священные книги. Это революционная ситуация в семье. Это можно понять, это просто потрясение будет для многих. Не все сразу разделят это. Потому что есть еще общественное мнение, обычные вот эти вот традиции, привычка жить. Как без водки Новый год? Простите, подождите. Ваши принципы регулирующие. Вы разрушаете наши все традиции священные. Но если вы в Индии предложите кому-то на Новый год водку, на вас обидится, больше никогда не пригласят в гости вообще. А в России, наоборот, обидится, если водку не нальете. То есть, видите, это относительные вещи. Разные культуры, разные привычки, они выработаны годами уже. И нужно понять сегодня, что такое вообще Россия. Это что, водка или что это такое? Это какой у вас жизнь вообще? Это какая одежда? Мы все перенимаем откуда-то. А где мы? Русские люди, где наш патриотизм настоящий вообще? Я патриот, а я какую одежду ношу? Американскую? А где моя? Где мое лицо вообще? Какие песни я пою? Ну, надо же думать об этом. Нужно стать самим собой в конце концов. Зачем мы подражаем, кому попало? Этой культуре Запада мы подражали, мы опустились просто до порнографии. Она чуть не ворвалась сюда с однополыми браками. Вот последний был момент, когда остановили это вообще. Она уже входила сюда. Я вас уверяю, это было бы очень сложно для России. Потом выкорчивать все это оттуда. И более болезненно, чем на Западе. Потому что место России — это место крайности. Такой мафии, как в России, в мире, все затмило. Итальянская мафия отдыхает вообще. То, что здесь было в 90-е годы, такой беспредел, мир содрогался вообще. Около миллиона людей погибло в криминальных войнах в мирное время в России, когда Союз распадался. Где наше лицо? Мое понимание, будущее России – это духовное развитие. Это спасет не только Россию, это спасет многих людей в мире. Это мой опыт 40-летней практики.
Александр Геннадьевич.
Здравствуйте.
Я здесь. Чуть правее. Здесь. Повыше.
Угу.
Во-первых, спасибо вам большое за ваши лекции. Очень интересно вас слушать. Я здесь благодаря вашей ученице. И вот вопрос по вчерашнему концерту. Очень мне хочется услышать ваше трактование того, почему во время прослушивания мантр я не могу объяснить словами ощущения, просто у меня лились слезы. И сегодня я узнал, спросил свою мать, которая тоже вчера была впервые, у нее тоже были слезы, и мне хочется узнать ваше трактование, почему во время прослушивания такие ощущения просто прекрасно как-то и идут слезы невольно. Спасибо.
Все хотят услышать об этом? Я вообще хотел не касаться этой темы сегодня. Это было вчера. Была атмосфера соответствующая. Мы там пели мантры, действительно, несколько часов. Хорошо, я скажу кое-что. Ну, а о мантрах я говорил вчера тоже. Делал некоторую настройку, вступление. Что же такое мантра? Я сейчас что-то повторю. Мантра – это освобождение ума. Есть разные уровни мантр, этих звуковых вибраций. Есть мантры обычные, которые требуют осмысления. Если вы понимаете их, они работают. Если не понимаете, они не работают, мантры. То есть веды записаны сейчас именно таким образом, что мы не все понимаем, что мне кажется, мифология. Мы не все понимаем, поэтому они не работают. Это знание считается нетрадиционным сегодня. Традиционно это физика, химия, математика, вот это вот науки исследования. Эмпирический подход знания. А ведическое знание, оно открывается с гуны благости. То есть когда мы достигаем гуны благости, вот этого качества, сострадания, знания, счастья, любви, только тогда открываются те вот сутры или мантры. А есть маха-мантра. Она не зависит от нашего понимания. Можем знать, что это означает, можем не знать, что это означает, как лекарство. Химический состав мы знаем или не знаем, принимаем, оно работает. Называется, на санскрите, васту это свойство. Независимость от моего понимания. Как закон тоже. Я нарушаю закон, я буду наказан, хочу или не хочу. Это васту называется. Дисциплина. И вот маха-мантра – это васту. Если повторите маха-мантру, кем бы вы ни были, она проникнет в ваше сердце, как лекарство. Это ее особая трансцендентная вибрация. Все мантры состоят из священных слогов. Некоторые мантры приходят из духовного мира, из духового измерения. Как мы сказали, что с этими измерениями связь только по звуку. Поэтому и даются вот эти гимны и мантры в ведах. Они все составлены таким образом. И русские веды тоже. И все священные писания тоже это гимны, молитвы и обращения к разным видам измерения. И при помощи звука вы начинаете эту атмосферу воспринимать того измерения. Например, что такое рай? Должны озвучивать эти гимны, обращаться к той сфере, и эта сфера, она спускается к вам. Вы начинаете ощущать это все. Могут слезы литься, или вы почувствуете красоту, или особую вот эту атмосферу любви, доверия, как жить, как люди живут в раю, можно почувствовать через практику здесь же. Если вы достигаете этого сознания, этих чувств, вы потом после этой жизни можете пойти в рай. То есть вы уже все трансформировались. Можете войти туда. Знаете их уже язык, их чувства, уже обрелеют, и вы там и можете родиться. И маха-мантра состоит из имен Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это развернутый слог Оум, Аум. Личностный его аспект. Аум это безлично, это полное целое, все вместе взятое. Аум, Оум. Когда медитируете на Оум, будьте осторожны, потому что эта медитация затруднена, она безличная. И она может усилить желание чувственных наслаждений. То есть вы сможете столкнуться с трудностью, когда вы будете повторять эту мантру. Но когда вы личностно повторяете развернутый слог Ом, Харе Кришна Махамантру, тогда наоборот, ваша низшая природа, она будет ослабевать. А высшая энергия будет пробуждаться. Просто даже механически будете повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это медитация. Я это делаю каждый день, например, 1,5-2 часа, это минимум. Уже 41 год. Жена, дочь все делают. Мама тоже повторяла. Мы наблюдаем, как происходит трансформация, то есть энергии. Материя в дух трансформируется, как железо нагреваете в огне, и оно уже функции огня обретает. Также ваш ум, ваши качества начинают меняться, возвышаться, трансформироваться. То есть где взять эти хорошие привычки, хорошие качества? Вот освобождение ума. И сакама в уме, блоки все в уме. Я что-то понимаю, что-то не понимаю и так далее. Либо что-то верю, что-то не верю и так далее. И все это меня вот закрепощает в этих вот моих привычках, моих суждениях и мыслях. И я совершаю ошибку, когда все измеряю со своим пониманием. Это самая главная моя ошибка в жизни, что я с собой все сравниваю. А мантра выше ума. Она трансцендентна. Она дает возможность пробудиться совершенно тонким мыслям, тонким тканям интеллекта. То есть я сейчас опираюсь на опыт, когда говорю. Я считаю, что это необходимо, как омовение ума каждому человеку. Пускай вы не Харе Кришна мантру, но какие-то мантры вы должны повторять, или молитвы, здесь имена Бога. Возможно, вы будете Иисусу молитву повторять, это хорошо. или имена Аллаха – это хорошо. Или ведические имена – это хорошо. Потому что Бог один. Имен – бесчисленное множество. Говорит, я один, но стану многим. Он безграничен, но он один. Поэтому эти все традиции, все, как бы с виду разные религии, это одна и та же религия в разных ее формах. Это одна и та же школа, один институт, где просто есть разные классы, разные факультеты. Это все одно. Все говорят об одном источнике, об одном Боге, просто разные имена. Но это мантра. Поэтому я и настаиваю, что вы должны именно Харе Кришна мантру повторять. Я вырос в Советском Союзе. Я не был никогда ни христианином, ни мусульманином, я был атеистом. Я занимался йогой, интересовался философией, потом я пришел к ведической культуре, Бхагавад-гите, повторяю Харе Кришна Махамантру. Имею право. Мне нечего судить. Я советский человек. Нерелигиозный, видите. Я вообще к религии никакого отношения не имею. Меня Бог интересует. Одна абсолютность меня интересует, все. Я свободен от религии. Но я чувствую, что я не нарушаю законов религии при этом.
Александр Геннадьевич, было очень приятно, душевно. Вот и у меня вопрос. Вы очень чудесно рассказывали своей маме. И я хочу спросить, как принять выбор сына? Если он ты с ним.
Что-то понятное скажи.
Как принять выбор сына, если ты внутри с ним не согласна?
Что-то плохое?
Да.
Ух. Ну, бывает и такое. Да, бывает и такое. Выбор. Плохой выбор – это, конечно, тоже выбор. Это тоже какой-то честный выбор, я понимаю. Человек убежден, что он это должен делать. Хорошо. И, возможно, ему нужно получить такой опыт, тяжелый опыт. Как матери, конечно, трудно с этим согласиться. Переживает мать за будущее сына, видит, что выбор тяжелый, будут последствия какие-то. Я не знаю, какой там выбор, конечно. Но, похоже, тяжелый выбор. И нужно дать напутствие сыну и молиться за него. Чтобы он вернулся потом к нормальной жизни все-таки. Что мать будет ждать его. И простит ему все. Дать напутствие в этом случае. И молиться. И сказать, я за тебя молюсь. Рано или поздно он это почувствует, потому что реакция будет приходить за то, что он выбрал. К любому человеку придет реакция. Он вспомнит мать. А как он еще вспомнит? Он обязательно вспомнит мать. Ее любовь, ее заботу, ее переживания. Даже тяжелые преступники помнят мать. Это их очищает. Эти еще судьба существует у каждого человека. Если нет духовной практики, мы судьбу не перепрыгнем, не обойдем. Духовная практика, она может судьбу изменить. Не нарушая обычного течения дел, вы можете подняться над судьбой, пройти, не заметив ее. Потому что судьба нас не простит. Материальная природа, законы кармы нас не прощают. Васту. Даже ребенка не простит огонь, обожжет его все равно. Любая деятельность несет реакции, никаких снисхождений никакому человеку. Очень суровые законы природы. А Бог простит. И не зависит от того, насколько я даже грешный, всегда этот путь открыт для меня. А вот материальный путь закрыт, если плохая карма. Нет высшего образования, потому что нет у меня разума, ничего не могу поделать. Хочу стать богатым и не могу, судьба не позволяет. Не получается. А к Богу, пожалуйста, всегда. А кто этим может воспользоваться? Нужно нужен импульс к этому. Нужна вера какая-то, нужны какие-то знания в этом, не просто слепая вера. Поэтому мы зависим от опыта других в этом случае. Нужно увидеть опыт другого человека. Почему Иисус был распят на кресте? Зачем ему это нужно было? Ему, Сыну Божьему, для чего? Ему это не нужно было. Но так сел веру в людей бесстрашно. Вот оно христианство, на чем держится. На этом одном только примере. На этом чувстве.
Александр Геннадьевич, да? Добрый вечер. Позвольте тоже задать мне вопрос. Многие здесь из нас родители, может, даже многие многодетные родители, вы тоже отец дочери. Вот подскажите, мне сегодня понравилось, как вы говорили про семьи, что должны быть династии. То есть это серьезный вопрос, и родитель должен задуматься о паре своего ребенка, дочери или сыне. Так вот, как вот на вашем опыте это выглядело? Как это с детства надо спрашивать, там у девочки, с кем ты общаешься, пригласи пообщаться, или там, например, в 20 лет сказать, давай иди на собеседование своего жениха, будем сейчас общаться, принимать или не принимать. Вообще, я такого характера сразу своей дочери, например, говорю, что твой муж должен как бы пройти со мной собеседование. А жена шутит, говорит, слушай, она даже тебя не спросит. Как у вас это было? Спасибо.
У меня есть дочь и сын. Они все, ну, все практикующие, все духовные люди. В этом смысле мне, у меня как-то все гармонично в семье. Не было такого конфликта серьезного ни с кем. А дочь, она с 3 месяцев уже она, мы уже начали практику, когда ей было 3 месяца. Она никогда не ела ни мяса, ни рыбы, яиц, то есть мы уже это не готовили никогда. Она слышала всегда наши мантры, там, наши встречи, пение, общение. Уже она выросла в этом кругу духовном. Но, когда ей было 14 лет, она потом поделилась. Она почувствовала, что это не ее выбор, а это просто вот родительское воспитание. А я это выбираю, она себе задала вопрос. Вот мой выбор в чем? Я где? И у нее был этот конфликт примерно 1.5 года, как она мне рассказывала. Может, больше. Но мы этого не очень замечали. Она потом это рассказала. И через какое-то время она сказала себе, я выбираю это. Тоже. Я спросил, почему ты выбрала это? Она стесняется некоторые вещи говорить. Дело в том, что я ее очень люблю. Но никогда я ее не воспитывал. Ну вот в каком-то смысле обычном, что так, так, сяк, эдак, этого никогда не было. Это был мой друг маленький. Я с ней даже советовался, когда ей было 6 лет, я слушал ее мнение, там, допустим. Мы всегда дружили с ней. Она была как равноправный член семьи, такой же, как и все. И мать с ней так же общалась. Но она более с ней жестко общалась, как мать, воспитывала ее вот это, по-женски. А у меня были с ней очень нежные отношения с ней. Она это очень ценит. Моя дочь, она очень это ценит. Она не показывает виду, но в сердце я чувствую эту такую нежную связь с ней. Я понимаю, что ради меня она готова на все тоже. Она мне доверяет полностью. Она может доверить мне что угодно. Я никогда ее не осужу при этом. Как бы судьба у нее сложилась, я никогда не воспитываю. Но прав, что касается брака, это ответственный момент. Родители должны знать, за кого они выдают свою дочь. И вообще, ведическая традиция, родители выдают замуж дочь, она сама не ищет жениха на улице. Сегодня, конечно, это сложно сделать, я понимаю, очень сложно сделать. Сегодня иди на улицу, иди в ночной клуб, ищи там, на танцы иди там. Трясись вот так вот, кого-то найдешь. Ну, грубо говоря, я смеюсь сейчас. Не все так плохо, но мы потеряли эту связь. Дети родителям не доверяют в этом смысле, потому что сейчас культура сексуальная. Старшие вздрагивают от этой культуры. А молодежь говорит, а вы устарели, вы не понимаете, это любовь. Вот сейчас такие обстоятельства, не вмешивайся в мою личную жизнь. Вот такой вот эго, протест. Отцы и дети, проблема не решена. Я спрашивал Шалома Аманашвили, отец гуманной педагогики, говорю, вот вообще обещан золотой памятник тому, кто решит проблему отцы и дети. Вы знаете решение? Говорит, нет, решения пока нет. Нет, отцы и дети конфликтуют сегодня. Нет традиции. Но отец, он ответственен за брак дочери. Это его ответственность. И не гарантирует, что даже если отец сейчас выдаст дочь замуж, то они будут жить хорошо. Вот в чем проблема. Вот чего боятся родители. Сейчас я дочь выдам замуж, потом они разведутся, и меня всю жизнь будут потом упрекать. Нет, давайте сами решать эту проблему. То есть мы не обучены любить. На Востоке говорят, сначала мы женимся, а потом влюбляемся. Я посмотрел сейчас статистику вот в интернете, разводы в Индии. 2%. 1,5-2% разводов в Индии. А статистика в России какая? 70-80%. Катастрофа. Как любить? А написано в шахтах, если вы ари, можете полюбить любого человека. Полюбить любого человека. Нам это неведомо сейчас. Мы не представляем такое. Такой культуры мы не знаем. Мы не способны на такое. В ведические времена, если муж умирал, женщина входила в погребальный костер. Обряд сати. Сейчас он отменен давно уже. Потому что он превратился как бы в насилие. В казнь буквально. Почему? Почему раньше это делали? Добровольно женщины. Они не могли, не мыслили свою жизнь без мужа. Им легче было войти в огонь, чем остаться без мужа. Вот что было, какие были отношения. Они умели любить. Как они знакомились? Не лично, а на слух. Сейчас мы вот говорим, на слух лучше всего говорить. Лично можно ошибиться легко. Внешний вид может... И что-то еще может сбить с толку, какая-то иллюзия. А когда друзья говорят, подруги говорят о человеке, мы спрашиваем, и мы слышим об этом человеке. Это более правильное будет представление о человеке, чем лично этот вот контакт с глазами, с телом, с запахом, еще и под музыку, еще под шампанским. И сразу постель, сразу брак. Очень быстро все происходит. Тогда была помолвка сначала. Там. Вообще замуж выдавали в ведические времена девочек уже в 7-8 лет. Не так, что они в постели. Нет, нет, нет. Они просто знали, вот это мой муж. Уже готовили для него. Уже были такие вот служения, какое-то было общение. Они влюблялись естественным образом. И у них даже мысли не было о разводе. Слова такого никто не знал. То есть эта культура, она обучает, как нам войти в эти отношения гармонично. Надежно. А в страсти это происходит быстро и ненадежно. Нектар сначала, а потом яд. А тут сначала вот как бы яд, а потом нектар. То есть любви нужно учиться. Это не просто ни с того ни с сего влюбился, ни с того ни с сего разлюбил. Это не оправдание. Кстати, это все Карл Маркс испортил брак. Он влиятельный человек. Он сказал это выражение, что причина брака – любовь. И когда любовь уходит, то причины уже нет, брак не нужен. Можно развестись. Это Карл Маркс. Цитирую его. Вот так постепенно все извращалось. Любовь никогда не уходит, поймите. Настоящая любовь, она не может уйти никуда. Определение любви дается в священных трактатах, другая совсем. Если есть все причины для разрыва, все причины для разрыва, но разрыва не происходит, вот это любовь. Она выше всех других условий. выше всех пороков, выше всех недостатков. Она всепрощающая, настоящая любовь. Да, она святая, она чистая. Этому нужно учиться в семьях, в общении с людьми. Как? От Бога нужно получить ее. Это дар Божий, это талант. Тешам сатата юктанам баджета притипур вакам дадами бут йогам там янамапайдете. То есть тот, кто служит Богу, наделяется этим разумом трансцендентным духовным и обретает способность любить. Через служение любовь. Моя тетя работала медсестрой. Я учился в начальной школе еще. Она часто словом рассказывала, она работала в тяжелых палатах. Она их называла смертниками вообще. Там были разные мужские палаты, вот она там была медсестрой. Однажды она рассказала про одного человека, который там лежал в этой палате. Но она как медсестра служила ему. Он это хочет, она бежит, делает это ночью, там, на сутках или на дежурстве, она исполняет все желания, там кто-то больно, перевязка или что-то еще, или поговорить, успокоить, взять за руку. И он говорит, этот человек ей, если я выживу, ты выйдешь за меня замуж? Он говорит, да, конечно, выйду. Это потом он умер, он висит, плачет. А как это случилось? Служение было. Просто бескорыстное служение. Очень просто все. Но в семье что сегодня происходит? Кто главный в семье? Мы боремся за главенство. Я голова, я шея. Куда поверну, туда и будешь смотреть. А я голова, кто главный? Мы конфликтуем. Мы не любим друг друга. Мы не бескорыстны. Мы торгуем любовью. Я еще был молодым тогда, к матери приехал. Она говорит, а вы переписываетесь с женой? Я не вижу, чтобы ты письма писал. А вы сейчас ее очередь. Я написал и тогда, ты сейчас ее очередь. Она говорит, у вас какая-то очередь? Тоже дал мне понять это все. Какая очередь? Это торговля любовью. И простите, особенно трудно, особенно когда мужчина увлекается какой-то женщиной еще. Нет. Женщина начинает мстить жены. Вау. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Но если говорить о мужской природе, это происходит почти с каждым человеком. Вот для женщины это катастрофа, для мужчины нет. Но это не то, что нужно попускать эти вещи. Простите, я должен оговориться. Я не поддерживаю вот это, вот, знаете, вот прелюбодеяние, так сказать. Но это характерно, что природа мужчины, пуруша означает, он наслаждается любой красивой женщиной в уме. Он склонен к этому по своей мужской эгоистической природе, телесной. Поэтому арии только свободны от этого. А просто обычный мужчина не свободен от этого. А вот женщина, если она думает о другом мужчине, она теряет силу. Для нее это совсем другое. Вся ее сила в целомудрии, могущество женщины. Тогда она очень сильна. Сильна, когда она замужем. А мужчина силен, когда не женат, наоборот. То есть нужно разобраться, эти природы, это мы сегодня просто не говорили о природе мужчины и женщины, это отдельная тема. Это тоже нужно понимать. И решается эта проблема, ведь она не решается. Это, говорится, мужчина хорошо, женщина хорошо, а вместе всегда плохо будет. Она не решается. Решается только духовным знанием. Я не это тело, ни мужчина, ни женщина. Вот эту связь нам нужно восстановить. Тогда уже не важно, вы мужчина или женщина. Вы можете жить вместе. У вас есть связь, внутренняя связь. А так любой брак, он обречен фактически. На безвкусие. Или на распад полный. Ну, мы уже потеряли династию. Что тут говорить? То есть это великая наука, как зачинать детей, как воспитывать детей, долг мужа и жены. Это нужно знать все. Изучать нужно все. А чтобы это понять, нужно ум очистить. Мантра нужна. Как я сам себе ум очистить по-другому? Я могу себе на локоть хотя бы росту добавить, говорится. Я сам себе разума добавлю когда-нибудь? Не, ну Мюнхгаузен мог, конечно, себя вытащить вместе с лошадью из болота за волосы. Но это Мюнхгаузен, не каждый может. Давайте будем реалистами. Нам нужны знания, нужно изучать. И нам в этом сейчас никто не поможет, кроме нас самих. Нет таких заведений учебных. Еще пока нет. Ну, какие-то уже есть. Институты духовной технологии уже существуют, допустим, да. Мы его основали в 2000-х годах. Но он уже существует, хорошо развивается, да. Но это то, что мы сами делаем, поймите. Государство пока не может нас обеспечить таким знанием, не обладают пока таким. Они просто ждут от нас, что будем делать. Государство не знает, в чем наша идеология, еще нас ждет, когда это проявится в нашей культуре. Что мы будем делать теперь? От нас будет зависеть, какое будет государство наших детей. Это не ЦК КПСС, понимаете, это не коммунистическое общество, которое задало нам программу жизни. Теперь мы должны сами программу иметь свою. Самообразование, самоосознание. Другого выхода нет. Не ждите, не теряйте время. Изучайте.
Здравствуйте. Месяц назад в школе у сына украли телефон и ключи от дома. Мы купили новый телефон и не стали наводить шум. Я не конфликтная. Сегодня в 8 утра в квартиру зашел мужчина. Хорошо, что муж был дома, мужчина его увидел и убежал. У меня внутри проклятие, страх и осуждение. Напугалась за детей больше всего. Почему он пришел и как справиться, как правильно?
Ошибся дверью, нет? Если вы сейчас в ваших средствах массовой информации будете бояться всего, вам нужно освободиться от средств массовой информации. Много не получаете информации. Я думаю, что сейчас это фобия, то, о чем вы говорите. Возможно, мужчина имел какие-то намерения недобрые, может быть. Он испугался, убежал, все нормально. Проверил квартиру, может, не знаю. Но у вас сейчас фобия, вот в чем проблема. А фобия, потому что вы подвержены стрессам серьезным. Вы что-то слышите регулярно. Вас что-то пугает постоянно. Может, даже к этому уже привыкли состояние. Но у вас будет срыв психический. Если так дальше дело пойдет. Вот о чем нужно позаботиться. Сейчас нужно себя привести в порядок. Поэтому, пожалуйста, прочитайте мантру или читайте Священное Писание, нагрузите ум другой информацией. Освободите его от этих страхов. Итак, наше время истекло, мне показывают. Спасибо большое всем.